Почему Гавайи сближаются с Аляской? Как приматы переживают кризис среднего возраста? Сколько лет требуется вину, чтобы стать лучше? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы. В программе «Спутник Эрудита».
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. Изначально слово «радар» было аббревиатурой. «Радар» от английского «Radio Detection and Ranging», то есть радиообнаружение и измерение дальности. Сейчас радары широко используются и военными, и гражданскими, и в авиации, и в судоходстве. А 26 февраля 1935 года шотландский физик Роберт Уотсон Уатт продемонстрировал свое новое изобретение, которое сумело засечь летящий бомбардировщик на расстоянии 13 километров, а через год уже и на расстоянии 150 километров. Радары в дальнейшем сыграли одну из решающих ролей в победе Лондона в битве за Британию, потому что построенная национальная система радиолокационной защиты позволяла обнаруживать немецкие самолеты приблизительно за 20 минут до подлета на расстояние атаки и давали преимущество британским ПВО. Поговорим сегодня о радарах, радиолокационных станциях, современных разработках и будущем этих технологий в этой сфере. С нами на связи военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов. Юрий Альбертович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Юрий Альбертович, мы вспомнили дату 26 февраля 1935 года, но, как я понимаю, это гордость Британии. Но ведь в других странах тоже наверняка параллельно велись разработки. Что по поводу нашей страны, какие имелись разработки в области радиолокационного обнаружения и так далее, вот в те годы приблизительно?
Первая радиолокационная станция в нашей стране появилась в 1939 году. Ее конструктором был Ощепков. Станция называлась «РУС-1» – радиоулавливатель самолетов. Она была достаточно примитивная и включала в себя три станции. Один передатчик, одна машина передающая. А по бокам, слева, справа находились на определенном расстоянии принимающие станции. И вот когда самолет пролетал, то, в общем, возникал всплеск. Этот всплеск просто печатался на телеграфной бумаге. И таким образом определялось вот количество самолетов, которые пересекли данную линию. Ну, естественно, это была, да, станция достаточно примитивная. Через год от нее уже отказались. Появилась РУС-2, это уже полноценная станция, которая в ходе войны модернизировалась и даже стала трехкоординатной, и даже к концу войны определяла свой-чужой самолеты. Но в последующем идет развитие. Причем радиолокационные станции у нас достаточно активно использовались в годы Великой Отечественной войны. Вот, например, при отражении первого налета на Москву 22 июля 1941 года, когда 220 бомбардировщиков пытались прорваться к столице, у нас как раз находилась РЛС в Подможайском. И боевой расчет вовремя обнаружил массированный налет, предупредили части, внос зенитную артиллерию, истребительную авиацию. В результате 22 самолета было немецких сбито. И, в общем-то, практически из всей этой эскадры, из 220 машин, ну, там несколько волн было их, но к столице прорвалось, ну, буквально, в общем-то, несколько, там, 1-2%.
Юрий Альбертович, я попросил бы у вас как-то трубочку, может, телефонную, поправить, потому что немножко связь квакает и, наверное, не очень комфортно слушателям. Есть такая возможность?
Ну, я поправил, но я не знаю, как сказывается это сейчас.
Ну, не сильно, но не сказать, что критичные помехи, просто мы боремся за максимальное качество. А скажите, пожалуйста, вот британцы, они к началу войны сумели выстроить, как утверждается, национальную систему радиолокационной защиты. Что она собой представляла, и действительно ли она сыграла решающую роль, ну или одну из в их победе в битве за Британию в противостоянии с Люфтваффе?
Я с вами согласен, что, в общем-то, те радиолокационные станции, которые находились на побережье Великобритании, они играли ключевую роль. То есть заранее можно было обнаружить появление немецких самолетов, истребители поднимались британские, ну а потом американские пилоты подключились, добровольцы, поднимались на перехват, и это, в общем, помогало вести боевые действия даже над морем и не столько над сушей, а и уничтожать большие группы, либо разрушать строй, заставлять бомбардировщики сбрасывать бомбы неприцельно. И это действительно, эти радары помогли. Немцы знали об этих радарах, но они допустили важнейшую ошибку. Они пытались уничтожать, а там радары, они внешне напоминали вот мачта, и между мачтами натянуты провода. И немцы пытались уничтожить эти мачты. Мы прекрасно понимаем, что попасть бомбой в то время в какую-то опору, в общем-то, или в основании мачты было достаточно сложно. И поэтому бомбардировки почти все были неудачны. Достаточно было уничтожить дизеля, и это бы позволило на длительное время вывести эти радары из строя. Но вот немцы, к счастью, не догадались это сделать. И, в общем-то, британцам эти радары очень здорово помогли. У немцев были тоже различные радиолокационные станции. Зёрцбург, то есть, можно так даже сказать, станции малой дальности и станции большой дальности. Причем они использовались очень широко, особенно в последний период войны, где-то 43-й, 44-й, 45-й год. И также помогали предотвращать налеты, особенно вот целый ряд городов, в частности Берлина, Вена, еще ряд городов. Они даже имели башни ПВО, такие специальные конструкции, которые, на которых располагали системы противовоздушной обороны, бомбоубежища. И в том числе радары, которые обнаруживали авиацию противника, предупреждали горожан, там включалась сирена, поднималась истребительная авиация, но прорвавшийся самолет уничтожала зенитная артиллерия. То есть, в общем-то, радары в годы Великой Отечественной войны применялись активно. И в том числе, надо сказать, и у нас. Где-то примерно с 43-го года мы уже применяем широко радары для наведения истребительной авиации. То есть мы обнаруживали группы самолетов противника, и указания давались не визуально, а именно с помощью наших радиолокационных станций. Конечно, такого точного наведения в то время не существовало, но во всяком случае, куда летите, как примерно какая группа самолетов и какие типы самолетов движутся навстречу, типы определялись по скорости, то можно было, в общем, таким образом дать целеуказание, определить то количество истребителей, которые следовало поднимать. Поэтому, если мы говорим о нашей стране, то в нашей стране и были отечественные радары, и нам их поставляли из Соединенных Штатов Америки и из Канады. Но я бы сразу хотел сказать, что в наших условиях эта техника американская и канадская работала не очень хорошо. Мы ее сразу отправляли на завод в Кунцево. И там, в общем-то, я знал даже этого человека, который в то время занимался ветераном, в то время занимался еще молодым инженером, доработкой этих радаров. То есть на них менялось оборудование, их совершенствовали, дорабатывали, только после этого они шли на фронт и давали те результаты, вот, которыми очень часто там военные историки пишут и говорят о том, что вот действительно очень хорошие радары. Но хорошие они становились только после того, как побывали в руках наших мастеров, которые работали на заводе в Кунцево, в Москве.
А когда радары, кстати, перекочевали, например, в гражданскую авиацию? Сначала они на нужды военных стали работать?
Да, да, конечно. Это в годы Великой Отечественной войны. Уже к концу войны устанавливались такие радиолокационные системы. В последующем, кстати, вот во время войны в Корее мы впервые столкнулись с тем, что на истребителях «Сейбр» американских был дальномер. У нас не было наших МиГ-15, дальномеров не было. Правда, наши МиГ-15 выигрывали за счет пушечного вооружения, на «Сейбрах» было только пулеметное. И, ну и остальные характеристики, в чем-то наши были истребители лучше, в чем-то хуже. И вот была очень интересная история, когда летчик Пепеляев, который был достоин звания Героя Советского Союза, он подбил такой «Сейбр». «Сейбр» приземлился на песчаном берегу океана. Летчик успел выпрыгнуть на лодке, соответственно, ушел вглубь моря, где его подобрали спасатели. А американцы попытались разбомбить этот самолет. Ну, в общем, мы достаточно долго отгоняли американцев до того момента, пока не начался прилив. И там уже самолет просто распилили на части, привезли в Советский Союз. И оказалось, что там вот установлен вот этот дальномер, который позволял заранее определять расстояние до наших самолетов. Ну, фактически первый примитивный радар. Естественно, у нас тоже появились сразу же подобного рода станции на самолетах, и, в общем-то, боевые характеристики машин резко возросли. Ну, а появление таких станций на боевых самолетах, оно способствовало тому, что вскоре они стали устанавливаться, радиолокационные станции, радары стали устанавливаться на гражданские самолеты. Ну, на гражданском самолете для чего он нужен? В первую очередь. Это, конечно, поддержание маршрута. Мы все знаем, самолеты летают по коридорам для того, чтобы не произошло столкновение в воздухе. Ну и радиолокационные волны, они ведь отражаются в том числе и от облаков, особенно если облака насыщены влагой. То есть можно определять облачность с помощью радиолокационных станций. И это происходит, в общем, достаточно успешно. И на сегодняшний день даже наши метеослужбы используют радиолокационные станции, в том числе для уточнения прогноза погоды.
А есть ли существенные различия между РЛС, например, береговыми, морскими, бортовыми, да, которые на воздушных судах устанавливаются и так далее?
Конечно. Различия очень большие. Вот давайте посмотрим. Например, вообще любые радиолокационные волны, особенно на малых высотах, если мы ведем речь, они могут отражаться от наземных предметов и искажать картину, ну, в общем-то, окружающего пространства, которая видна непосредственно на мониторе радиолокационной станции. Это называют так называемые местники. Поэтому даже существует специальное устройство, оно называется система селекции движущихся целей, которая убирает вот эти вот так, отражения от местных предметов. Если океан, то здесь идет отражение, или море, идет отражение от водной глади. Это тоже, в общем-то, влияет на качество сигнала, на качество изображения. Именно поэтому стараются все цели делать низколетящими. В первую очередь крылатые ракеты, да и вертолеты, что затрудняет радиолокационным станциям обнаруживать вот подобного рода, ну, в общем-то, цели, которые представляют особую опасность. А это крылатые ракеты, как я сказал, самолеты, способные также двигаться на крайне на малых высотах. И сейчас это еще добавили сюда беспилотники. То есть это, в общем, набор достаточно большой. Если же мы говорим о морских радарах, которые устанавливаются на корабли, это совсем другого типа станции. У них основная задача, хотя здесь тоже надо учитывать вот это отражение от морской воды, но у них основная задача – это находить суда противника. И если это военные действия, а если это гражданское судно, то видеть обстановку и маневрировать таким образом, чтобы не произошло столкновение одного судна с другим, хотя, несмотря на то, что современная техника, она, в общем-то, обгоняет то, что было создано 70 лет назад, ну, наверное, в десятки, а может быть, и в сотни раз используется и компьютер, и многое другое, но такие случаи столкновений бывают, и, как ни странно, в общем-то, даже с очень печальными последствиями. Если мы говорим об авиационных радарах, то, как я уже сказал, это основная задача также не допустить столкновения в воздухе, если мы говорим о гражданской авиации. Но для этого даже используется система специальная ТКАС, она называется система предупреждения о столкновениях, то есть устанавливается дополнительно к тому оборудованию, которое есть на обычном самолете, серийно выпускаемом, на него ставятся еще дополнительные антенны, дополнительные передатчики, которые, ну, осматривают как бы воздушное пространство вокруг самолета, и при угрозе возможного как пересечения курсов, либо там в одном эшелоне по высоте пересечения, то возникает сигнал тревоги, который дает понять командиру корабля, что нужно срочно менять высоту эшелона, в общем-то, срочно маневрировать для того, чтобы такое столкновение не произошло. Но сейчас ведь и появились уже радиолокационные станции для наземных войск. Я беру в первую очередь сухопутные войска, когда небольшое даже подразделение имеет небольшую радиолокационную станцию.
Вы имеете в виду мобильную?
Да, она даже переносима, ее можно могут перенести несколько человек, 2-3 человека в состоянии ее перенести, у нее дальность действия небольшая, но она позволяет также, в общем-то, наблюдать бронетехнику противника, либо и в том числе даже и личный состав. И это, в общем, облегчает отчасти задачу. Есть радиолокационные станции, которые контрбатарейные борьбы, так называемые. Они, их основная задача засечь снаряды, артиллерийские мины большого калибра, либо ракеты систем залпового огня, то есть вот, ну, типа «Катюши», то, что мы называем, засечь их в полете и по двум-трем, ну, может быть, больше количества засечек, определить координаты, откуда эта ракета выпущена, или этот снаряд, или это мина. Тут же эти данные подаются своему артиллерийскому подразделению, и вот это подразделение контрбатарейной борьбы должно уничтожить подразделение противника. Поэтому здесь высокие требования уже предъявляются к мобильности подобных средств, потому что один залп, и тут же надо менять позицию. В противном случае тебя обнаружат и тут же атакуют. Так что на сегодняшний день радиолокационные станции вообще, ну, стали не просто неотъемлемой частью, а без них, я считаю, что вооруженные силы существовать не могут. Но я не молчу, уже не говорю о своих родных войсках противовоздушной обороны, где ведется наблюдение за воздушным пространством. Причем станции есть различных типов. Вот система предупреждения ракетным нападений, там станции типа «Воронеж». Это метровые, дециметровые станции. Метровые станции, они имеют очень большую дальность, в тысячах километров, но при этом точность хуже. Дециметровых станций точность меньше, вернее, точность выше, а дальность при этом меньше. Вот мы сейчас создаем радиолокационное поле вдоль границ нашей страны, оно в ближайшее время, по-моему, где-то 2-3 года, ну да, наверное, к 25-му, по-моему, году должно стать оно должно стать двухдиапазонным. То есть мы сейчас уже всю территорию нашей страны просматриваем. Вот за счет того, что появится еще дополнительный диапазон станции, то есть станции Воронеж будут двух типов. И вот за счет этого мы создаем двухдиапазонное радиолокационное поле. Оно обеспечивает, ну, 100% надежность и безопасность нашей страны. А есть еще станции загоризонтные, контейнеры. Они вообще уникальны. В каком смысле? Там излучение идет фактически вверх. До ионосферы. Ионосфера имеет такое свойство подвижности. Вот складывается впечатление, как будто это зеркало, и вот как будто вот мы фонариком светим, да, луч фонарика попадает на это зеркало, отражается от него, идет вниз, и за счет этого мы можем смотреть пространство за горизонтом, то есть вот мы же знаем, что Земля круглая, но мы в данном случае можем просматривать территорию где-то даже, ну, на тысячи тоже километров. У нас были загоризонтные станции в свое время в Советском Союзе, так называемые двухскачковые, то есть вот два раза отражался сигнал и потом возвращался, его нужно было воспринять и, соответственно, уловить. Но за счет того, что ионосфера постоянно меняется под воздействием солнца, погодных условий, все время нужно следить за частотой, менять сигнал. И, в общем, это достаточно серьезнейшие технологии с широким использованием компьютеров. Но у нас подобные станции есть, и вот мы на 3000 километров можем наблюдать даже то, что происходит на территории Франции. А здесь на территории Израиля все пушки, причем полеты даже крылатых ракет, самолетов, истребителей. Это, в общем, достаточно серьезные такие средства, которые сейчас имеются на вооружении. Ну и мобильные, кроме того, имеются радиолокационные станции, они сантиметрового диапазона, метрового, дециметрового диапазона. Особенно в данном случае вот комплекс «Небо» уникальный. Почему? Потому что там сразу три станции трех диапазонов входят, и этот комплекс, во-первых, его подавить помехами получается практически невозможно. А кроме того, почему невозможно? Потому что помехи сразу по трем диапазонам поставить очень-очень сложно. Это с одной стороны. А с другой стороны, здесь есть возможность определения цели на большой дальности, потом на средней, а за счет сантиметрового диапазона точное сопровождение цели. Радар также используется вот во всех зенитно-ракетных комплексах. Осуществляется поиск цели, ну, в зависимости от того, какая ракета. Может даже использоваться подсвет цели, и тогда пассивная головка самонаведения, она по отраженному сигналу наводится и поражает там вертолет или бомбардировщик или истребитель, либо даже беспилотник. А есть и более уникальные системы, когда радар с Земли находит цель, на Земле головка самонаведения в ракете захватывает эту цель, ракета стартует, а дальше уже действует активная головка самонаведения, то есть фактически ракета идет сама к цели, находит ее и уничтожает. Уже наземный радар практически не используется. Это принцип так называемый «выстрелил и забыл».
Да, Юрий Альбертович, что касается перспектив, да. Ведь появляются новые вооружения, всякие там стелс-истребители, беспилотники, суперсовременные гиперзвуковые ракеты там, с непредсказуемой траекторией полета. Вот под эти все новые технологии адаптируются радиолокационные станции и так далее?
Ну, если мы говорим о...
Чтобы их обнаруживать тоже.
Да, если мы говорим о средствах, летящих на гиперзвуковой скорости, а это фактически все, кстати, межконтинентальные баллистические ракеты, тоже имеют гиперзвуковую скорость. Другое дело, что у них траектория полета предсказуема. Вот у гиперзвуковых ракет, они летят на высоту где-то 40, от 30 там, до 50 километров и могут маневрировать. И за счет этого их современные ракеты перехватить не могут. Более того, есть вот наш, например, комплекс «Авангард», да, которым мы действительно по праву гордимся, он развивает скорость 28 махов, то есть порядка 30 тысяч километров в час. Он летит как болид, покрыт плазмой. А плазма, кстати, радиолокационные лучи поглощает. Его можно засечь только либо визуально, либо с помощью инфракрасных систем, то есть систем, которые обнаруживают тепловое излучение. Но пока его засекли, пока передали информацию, цель при таких скоростях однозначно будет поражена. Поэтому на сегодняшний день пока ни одна страна мира систем борьбы с подобного типа оружием не имеет. У нас есть вот наши комплексы С-500, С-400. Они могут работать по гиперзвуковым целям, но, конечно, не по таким, как «Авангард», а вот по обычным гиперзвуковым ракетам, которые только США еще разрабатывают, мы уже по ним можем стрелять. Но если мы говорим о стелсах, вот я бы хотел немножко вернуться. Помните, я начинал со станции «Рус-1», да, «Щепково», которая состояла из трех кабин.
Так.
И там, да, на телеграфной ленте печатался всплеск. Вот. Так вот, что оказалось? Тогда от этой идеи отказались, но когда появились стелсы, выяснилось, что если сделать станции по принципу одна машина передающая, а принимающая находится в нескольких километрах, то многие стелсы видны как на ладони, особенно вот корабли стелсы изготовленные. Вот эти вот угловатые корабли, которые нам очень часто показывают, американские, натовские, да и наши тоже сейчас появились. Вот. Подобного рода корабли как раз с помощью вот этого изобретения 1939 года, они обнаруживаются великолепно. И вот получилось так, что еще Ощепков изобрел, год это только прослужило, эти станции, посчитали их ненужными, а вот в наше время они очень-очень востребованы. А сейчас вообще мы выходим на другой уровень. Сейчас появилось такое понятие, как квантовые локаторы, радары. То есть там используется излучение не столько электромагнитные волны, сколько вот именно излучение квантов. Причем, ну, здесь немножко надо говорить о квантовой понятии квантовой запутанности, когда вот два кванта, они друг с другом связаны, друг друга дублируют и копируют. И, ну, как два близнеца фактически действуют. Как это вот механизм еще не изучен, просто вот есть факт такой. Этот факт используем вот в этих квантовых радарах. И вот когда мы излучаем один квантовый радар, а второй близнец остается у нас, в нашем радаре, вот тут достигает цели, и вот этот вот радар, который у нас остался непосредственно в нашей станции, он фактически как бы занимает позицию того, который столкнулся с целью. А когда мы такой поток квантовых, соответственно, квантовый излучаем, то у нас получается изображение на экране трехмерное, и даже на большой дальности можно разглядеть летчика. Это вообще уникальная технология, и мы уже подходим к тому, что эта технология из опытной такой научной разработки переходит в стадию, когда она будет внедряться в вооруженных силах и будет ставиться на наши боевые истребители. Это, в общем-то, уникальная вещь. И, кстати, то, что касается вот систем квантовой связи, несколько лет назад МСРЖД даже демонстрировал подобную линию. Это показывали по всем каналам центральным. связь между Москвой и Санкт-Петербургом. То есть это абсолютно новая технология, новейшая. Она использует, вот как я уже сказал, принцип квантовой запутанности, основанный на нем. Но помехозащищенность колоссальная, взломать практически невозможно. То есть подслушать, как там подавить помехами. И при этом абсолютная точность передачи информации и скорость передачи информации тоже колоссальная. То есть вот мы сейчас выходим на этот уровень, и я думаю, что где-то лет через 10 мы все это увидим не только в военной технике, но даже, может быть, в каких-то образцах бытовой техники.
Да, Юрий Альбертович, спасибо большое вам. Юрий Кнутов, директор Музея войск противовоздушной обороны, военный эксперт, был нашим сегодняшним собеседником.
Спутник «Эрудита».